Глава 44. Меньшая печаль. Рубашка облепила мокрое от пота тело, но Ранд не снимал куртки, опасаясь сильного ветра, дующего к Кайриену. Солнцу оставалось подняться до полудня еще по меньшей мере час, однако юноша чувствовал себя так, словно бегал все утро, а под конец его оттузили дубинкой. Закутанный в пустоту, Ранд лишь отдаленно осознавал усталость, смутно ощущая ноющую боль в руках и плечах, в пояснице, пульсацию вокруг незажившей раны в боку. То, что он вообще это осознавал, говорило о многом. При исполненной силой Ранд обычно мог различить отдельные листья на деревьях в сотне шагов от себя, но что бы ни случалось физически с ним самим, это будто происходило с кем-то другим. Ранд уже давно черпал из Сайден через ангриал в своем кармане резную каменную статуэтку маленького толстячка. И все равно сейчас работать с силой приходилось, преодолевая напряжение. Он с трудом сплетал ее потоки на расстоянии в несколько миль, но лишь прогорклые жилки, попадавшиеся в том, что зачерпывал, удерживали Ранда, не позволяя ему вытянуть еще больше, вытянуть все. Запятнанная порча или нет, сила сама по себе была неимоверно сладка. Несколько часов без отдыха направлял он силу и устал даже от ее сладости. И в то же время Ранду требовалось все упорнее бороться с самой Саидин, прикладывать больше усилий, чтобы не дать ей сжечь себя на месте дотла, чтобы его разум не испепелило в золу. Все труднее становилось удерживать стремящуюся уничтожить его Саидин. Все труднее становилось сопротивляться желанию зачерпнуть еще. Все труднее становилось управляться с тем, что он уже зачерпнул. Страшная, все ту же закручивающаяся спираль, и еще не один час пройдет, прежде чем станет ясен исход сражения. Утерев пот с бровей, Ранд крепче вцепился в неструганные перила. Он был почти на пределе, но оставался сильнее Эгвейн или Авиенды. Аилка всматривалась в сторону Кайриена и грозовых туч, время от времени склоняясь к длинной зрительной трубе. Эгвейн сидела с закрытыми глазами, скрестив ноги и прислонившись спиной к стойке, где на обрубке ствола сохранилась серая кора. Вид у девушки был измученный. Таким же Ранд чувствовал себя. Прежде чем Ранд успел что-то сделать, не зная что, поскольку не был сведущ в исцелении, Эгвин открыла глаза и встала, обменявшись с Виендой несколькими тихими словами, которые унес ветер и которых не уловил даже обостренный Саидин слух. Потом Виенда села на место Эгвин и откинула назад голову, опершись затылком о стойку. Черные тучи вокруг города продолжали извергать молнии, но теперь это были яростные многозубцы, а не одиночные стрелы. И так они действуют по очереди, подменяя друг друга и отдыхая. Было бы просто великолепно, если б и Ранд имел кого-то на смену. Но он нисколько не сожалел, что велел Асмодиану оставаться в палатке. Он не может настолько на него положиться, чтобы тот направлял. Особенно сейчас. Кто возьмется предсказать, что сделает Асмодиан, увидев Ранда таким ослабленным? Слегка покачнувшись, Ранд повернул зрительную трубу, наводя ее на холмы вокруг города. Теперь там видна была жизнь и смерть. Куда ни глянь, везде кипел бой. Аильцы против аильцев, 1000 тут, 5000 там. Карабкающиеся по безлесым холмам и слишком близко друг к другу, противники перемешались, и Ранд ничего не мог сделать. Колонну конников и копейщиков он нигде не заметил. Три раза он видел их. Один раз они сражались с вдвое превосходящими их числом аильцами. Он был уверен, что они по-прежнему где-то там. Мало надежды на то, что Меленрил все же решил подчиниться его приказам, раз зашел так далеко. Ранд допустил ошибку, остановив свой выбор на Меленриле. Основываясь лишь на том, что тот соизволил прийти в смущение от поведения Вейрамона. Но времени выбирать не было, а от Вейрамона требовалось избавиться. Теперь уже ничего не поделаешь. Может, удастся поставить командиром кого-то из кайриенцев, что маловероятно, поскольку вряд ли даже прямой приказ Ранда заставит тайренцев подчиниться кайриенцу. Взор Ранда привлекла суматоха возле самой городской стены. Высокие окованные железом ворота были распахнуты чуть ли не в проеме, а ильцы сражались всадниками и копейщиками. А другие, защитники города, старались закрыть ворота, но как они ни старались, это не удавалось, слишком силен был натиск. В полумиле от ворот лошади без седаков и неподвижные тела в доспехах показывали, куда прорвался отряд осажденных и где захлебнулась вылазка. Со стен дождем сыпались стрелы, летели булыжники величиной с человеческую голову. Временами вниз даже устремлялись копья с такой силой, что пронзали двух, а то и трех человек разом. Хотя Ранд по-прежнему не мог разглядеть, откуда их посылают. Однако аильцы теснили латников, лезли по мертвым телам, продвигаясь все ближе и ближе к воротам. Быстро оглядевшись, Ранд увидел, что к городу рысью бегут еще две колонны аильцев, в общей сложности 1003. Ранд не сомневался, что это тоже отряды Куладина. Ранд вдруг понял, что скрежещет зубами. Если шайды прорвутся в Каэриан, он никогда не отгонит их на север. Придется выкорчевывать их улица за улицей. А стоить это будет столько жизней, что погибшие сегодня — это просто капля в море. Город потом ничем не будет отличаться от руин Эйонрода, если не превратиться во второй Таен. Каэрианцы и шайды смешались, точно муравьи в миске, но нужно что-то предпринять. Глубоко вздохнув, Ранд направил силу. Две женщины создали благополучные условия, наслав грозовые тучи, и ему незачем видеть их плетение, чтобы ими воспользоваться. Неистовствующая серебристо-голубая молния ударила ваильцев раз, другой, третий. Так быстро мог бы хлопнуть в ладоши человек. Ранд отшатнулся от зрительной трубы, щурясь от горящих линий, по-прежнему пылающих у него перед глазами, а вновь нагнувшись к окуляру, увидел — там, куда угодили молнии, шайда полегли, словно сжатый ячмень. Ближних к воротам людей и лошадей тоже разметало. Некоторые солдаты лежали без движения, но уцелевшие уже тащили в город раненых, а тяжелые створки начали смыкаться. Многие ли сумели вернуться? Сколько своих я убил? Холодная истина заключалась в том, что этот вопрос не имел значения. Так надо было сделать, и так было сделано. И сделано хорошо. Ранд отстраненно чувствовал, что ноги у него подкашиваются. Надо бы поумерить пыл, если он хочет дотянуть до конца дня. Нет, не стоит больше разбрасываться и метаться, надо отыскать участок, где более всего необходима его помощь. Где он может? Грозовые облака громоздились лишь над городом и прилегающими к нему с юга холмами, но это ничуть не помешало молнии сорваться с чистого безоблачного неба над вышкой. Молния с оглушительным треском ударила в стоявших внизу дев. От разряда волосы встали дыбом. Ранд замер, широко раскрыв глаза. Эту молнию он почувствовал по-другому. Ощутил плетение соедин, сотворившее ее. Значит, Асмодиан, и сидя в палатке, все же поддался искушению. Впрочем, на раздумье времени не было. Будто быстрая дробь по гигантскому барабану, молния следовала за молнией, ударяя среди дев, пока последняя огненная стрела не угодила в основание вышки, взорвавшись щепками величиной с руку или ногу. Вышка начала медленно заваливаться, и Ранд бросился к Эгвейн и Авиенде. Каким-то образом он исхитрился обхватить обеих девушек одной рукой, а другую закинул за стойку на той стороне платформы, которая теперь оказалась сверху. Девушки уставились на него большими глазами, собираясь что-то сказать, но на разговоры времени оставалось еще меньше, чем на размышления. Подрубленная бревенчатая башня опрокинулась, обламывая сучья и ветви деревьев. Какое-то мгновение Ранду казалось, что они смягчат падение. Стойка, за которую он цеплялся, с громким хрустом подломилась, прыгнувшая на юношу земля вышибла из него дух за миг до того, как сверху упали девушки. А потом накатила тьма. Ранд медленно приходил в себя. Первым вернулся слух. «Выкопал нас точно какой валун и покатил вниз с холма ночью!» Это был голос Виенды. Тихий, словно она лишь для себя говорила. Что-то двигалось по лицу Ранда. «Ты отнял у нас то, кто мы есть, кто мы были. Ты должен дать нам что-то взамен, что-то для нас. Ты нужен нам». Движение замедлилось, касания стали мягче. «Ты нужен мне. Не для меня самой, ты же понимаешь. Для Илэйн. То, что ныне между ней и мной, касается лишь нас с Илэйн. Но я отдам тебя ей. Отдам. Если ты умрешь, я отнесу ей твое тело. Если ты умрешь...» Ранд резко открыл глаза, и какое-то время они с девушкой глядели друг на друга, оказавшись чуть ли не нос к носу. Волосы Авиенды растрепались, косынка исчезла, на щеке набухала фиолетовая шишка. Она нервно выпрямилась, складывая запятнанную кровью влажную тряпку, и принялась промокать лоб Ранда, прижимая ткань с заметно большим усилием, чем раньше. «Умирать я не собираюсь», — сказал Ранд, хотя, по правде говоря, не был уверен в своих словах. Пустота и Саидин, разумеется, исчезли. Одна мысль о том, как он утратил над ними контроль, привела его в дрожь. Чистым везением можно счесть, что его разум в тот последний миг не выжгло начисто. При одной мысли о том, чтобы вновь ухватиться за источник, Ранд застонал. Без притуплявшей боли усталость пустоты, он теперь всеми клеточками чувствовал каждую ссадину. Каждый синяк и еще как чувствовал. Он был настолько измотан, что тотчас уснул бы мертвым сном, если б все так не болело. Хорошо, что он так побит, ведь ему нельзя засыпать, еще долго нельзя спать. Запустив ладонь под куртку, Ранд потрогал бок, затем, прежде чем вытащить руку из-под тяжка, вытер кровь с пальцев о рубашку. Неудивительно, что падение открыло полуисцеленную, незаживающую рану. Кажется, кровоточит она не сильно, но если кровь заметят девы, или Эгвин, или Авиенда, придется сопротивляться. Им захочется потащить его к Морейн для исцеления. А ему еще многое предстоит сделать. Исцеление же в подобном состоянии — это сейчас все равно, что дубиной по виску себя огреть. К тому же наверняка есть раненые куда тяжелее. Пусть Морейн ими занимается, а не им. Морщась и подавив новый стон, Ранд поднялся на ноги. Правда, Авиенда немного ему помогла. И тотчас же позабыл о своих ранах. Неподалеку сидела на земле Сулин. Эгвин бинтовала ей окровавленную голову и яростно упрекала себя за то, что не умеет исцелять. Но кроме беловолосой девы были еще раненые, и куда тяжелее. Везде вокруг женщины в Каденсор накрывали погибших одеялами и оказывали первую помощь тем, кто был просто обожжен, если можно назвать простыми ожоги от молнии. Если не считать ворчания Эгвейн, на верхушку холма чуть ли не тишина опустилась. Даже раненые женщины молчали. Слышалось только хриплое дыхание. Бревенчатая вышка, сейчас совершенно неузнаваемая, в своем падении не пощадила дев, переломав руки и ноги, разбив в кровь головы. Ранд смотрел, как накрыли одеялом лицо девы, чьи рыже-золотистые волосы напоминали волосы Илэйн. Голова ее была повернута под неестественным углом. Невидящие глаза остекленели. Джолиан, одна из тех, кто первым пересек драконову стену, отправившись на поиски того, кто придет с рассветом. Ради него она явилась в твердыню Тира, и теперь она мертва. Из-за него. «Хорошо же ты уберег дев», — с горечью подумал Ранд. «Куда уж лучше». Ранд по-прежнему ощущал молнии, вернее, остатки создавшего их плетения. Так следы молнии еще остаются надолго перед глазами после того, как погаснут. И Ранд мог отследить плетение, хоть оно понемногу и рассеивалось. К его изумлению следы вели на запад, а не к палаткам. Значит, это не Асмодиан. Самаэль. Ранд был уверен в этом. Самаэль устроил то нападение в Джангае. Самаэль стоял за спиной пиратов и набегов в Тире, и Самаэль виноват в случившемся сейчас. Губы юноши раздвинулись в оскале, голос превратился в хриплый шепот «Самаэль!». Он и не понял, что сделал шаг, пока Авиенда не схватила его за руку. Мгновением позже Эгвейн уже держала его за другую руку. Они повисли на нем вдвоем, словно хотели, чтобы он тут корни пустил. «Не будь законченным чурбаном!» Эгвейн вздрогнула от его взгляда, но не отпустила его руки. Она вновь повязала на голову коричневую косынку, однако, хоть и расчесала волосы пальцами, прическу в порядок так и не привела, а ее блуза и юбка были присыпаны землей. «Кто бы это ни сделал? Почему он так долго выжидал, пока ты совсем не обессилел? Потому что если он промахнется и не убьет тебя, и ты кинешься на него, ты станешь легкой добычей. Да ты и на ногах-то еле держишься». Авиенда тоже не желала отпускать Ранда, не дрогнув и не моргнув, встретила его сердитый взгляд. «Ты нужен тут, Рандалтор! Здесь, Каракарн! Разве твоя честь в том, чтобы убить того человека, а не здесь, с теми, кого ты привел в эту страну?» Между девами на холме появился бегущий юный аилец. Шуфа болталась на плечах, слегка раскачивались копья и щит. Если ему и показалось странным, что он обнаружил Ранда между двух держащих его за руки женщин, то воин даже виду не подал. Он с легким любопытством глянул на разбитые остатки вышки, на мертвых и раненых, словно пытаясь догадаться, как это могло случиться и где убитые враги. Воткнув копья наконечниками в землю перед Рандом, Аилет сказал: «Я Сейрин, из Септа Шорера, из Таманелли».
«Я вижу тебя, Сейрин», — ответил Ранд столь же церемонно.
«Не так-то это легко, когда парочка женщин цепляется за руки, словно думают, что он убежит».
«Ган из Таманелли шлет весть Каракарну. Кланы на востоке движутся навстречу друг другу. Ган хочет соединиться с Деариком, и он отправил гонцов к Эриму, чтобы тот присоединялся к ним».
Ранд осторожно вздохнул, понадеявшись, что женщины припишут его гримасу услышанным известиям. У него все сильнее болел бок, и он чувствовал, как кровь потихоньку пропитывает рубашку. «Итак, когда Шайда будут сломлены, силы теснить Куладина к северу не будет. Если они, конечно, будут сломлены. Пока что Ранд не видел никакого признака перелома в сражении.
Почему пошли на соединение Миагома и другие кланы?
Если они намерены повернуть на него, то этим лишь предупреждают о своих намерениях. Но если они обратятся против Ранда, тогда Ган, Деарик и Эрим будут биться меньшим числом, а коли Шайда продержится достаточно долго, и четыре клана прорвутся...» За лесистыми холмами Ранд видел, как над городом начался дождь, ведь Эгвейн с Авьендой больше не сдерживали тучи. Что ж, дождь помешает обоим противникам. У девушек был не лучший вид, они вряд ли сумеют вновь взять под контроль тучи на таком расстоянии.
«Передай Гану, пусть сделает все, что должен. Нельзя пропустить их к нам за спину».
Молодой, если уж на то пошло тех же лет, что и Ранд, Сейрин удивленно приподнял бровь. Конечно, иначе Ган поступить и не мог, и Сейрин хорошо это понимал. Он подождал чуть-чуть, чтобы убедиться, что Ранд больше ничего не хочет передать, потом развернулся и побежал с холма, так же быстро, как и появился. Вне всяких сомнений, юноша надеялся поскорее вернуться, чтобы не пропустить боя. Что до этого, то сражение могло бы уже и начаться там, на востоке.
«Нужно, чтобы кто-нибудь сбегал за Джидиином», — сказал Ранд, как только умчался Сейрин.
«Если Ранд пойдет пешком, ему и впрямь понадобится, чтобы женщины его под руки вели. Они мало походили друг на дружку, но выражение подозрительности на лицах было практически одинаковым. Должно быть, этакая нахмуренность — одна из тех вещей, которым каждая девушка от матери научается.
Я не за Самаэлем собрался. Пока не за ним. Мне надо поближе к городу подобраться».
Ранд кивком указал на обрушившуюся вышку. Девушки висели на нем, и иного движения он сделать не сумел бы. Может, мастер Товер и спасет линзы зрительных труб, но от вышки и трех целых бревен не осталось. С высокой точки сегодня на всю картину сражения взглянуть больше не удастся. Эгвейн явно одолевали сомнения, но Авиенда лишь секунду раздумывала, а потом попросила юную деву сбегать к Гай Шайн, наказав, чтобы и Туманную тоже привели. Этого подвоха Ранд не учел. Эгвин принялась отряхиваться, тихо ворча на грязь, а Авиенда где-то раздобыла костяной гребень и еще одну косынку. Несмотря на падение, девушки уже выглядели куда менее растрепанными, чем Ранд. На лицах обеих по-прежнему лежала печать усталости, но они пока способны хоть немного направлять. Пригодятся.
От этой мысли Ранд застыл. Неужели теперь он обо всех думает, лишь насколько они полезны? Ему бы отправить их куда-нибудь в безопасное место, подальше от битвы.
Хотя, как выяснилось, вышка, на которой им вряд ли что должно было угрожать, оказалась не очень-то безопасна. Но на сей раз Ранд должен справиться с этим делом получше. Завидев подходившего Ранда, Сулин встала, светлая шапочка повязок из алга довенчала ее голову, а волосы казались белой бахромой.
«Я отправляюсь ближе к городу», — сказал ей Ранд. «Откуда видно, что происходит?» «Оттуда, может быть, что-то смогу сделать. Всех раненых оставим здесь, а вместе с ними достаточно людей, чтобы, если понадобится, их защитить. Сулин, охрана должна быть сильной. С собой возьму немногих. Плохо я отплачу за честь, которую мне оказали девы, если позволю убить их раненых».
Таким образом, большая часть дев останется в стороне от сражения. Он бы и сам никуда не лез, лишь бы прочих за собой не вести, но почему-то чувствовал, что обузой они ему не будут.
«Я хочу, чтоб тут осталась ты и...»
«Я не сильно ранена, — натянуто промолвила Сулин, и он заколебался, потом медленно кивнул. «Хорошо». Ранд нисколько не сомневался, что Сулин ранена серьезно, но она крепка и телом, и духом. В этом он тоже ничуть не сомневался. А если ее оставить, вполне возможно, что его охрану возглавит кто-то вроде Энайлы. Когда с тобой обращаются как с братом, это все-таки раздражает немного меньше, чем когда к тебе относятся как к сыну. Мириться с последним Ранд сейчас был не в настроении. «Но я доверяю тебе, Сулин, позаботиться, чтобы со мной не пошла ни одна из тех, кто и в самом деле ранен. На месте мы стоять не будем. Я не допущу, чтобы кто-то мешал мне или чтобы кого-то понадобилось оставить». Сулин поспешно закивала. Ранд был уверен. Она сделает так, что любая дева, получившая хотя бы царапину, останется тут. Кроме самой Сулин, разумеется. На этот раз он не чувствовал за собой вины, что кого-то использует. Девы избрали для себя копье, и они сами решили следовать за ним. Может, «следовать» — не вполне верное слово, учитывая некоторые моменты, но для Ранда это ничего не меняло. Он не может и не станет приказывать женщине идти на смерть, вот и все. По правде говоря, он ожидал возражений, прежде чем Сулин согласится, и был благодарен, что этого не произошло. «Должно быть, я более ловок и изворотлив, чем считал сам». Появились два гайшайн в светлых балахонах. Они вели Джедиина и Туманную, а за ними виднелась еще целая толпа. Руки полны бинтов, горшочков с мазями и прочего, на плечах объемистые бурдюки с водой. Руководили этими гайшайн Сорелея и еще с дюжину хранительниц мудрости, которых Рант уже встречал. По крайней мере, ему казалось, что имена половины из них он при желании припомнит. Как выяснилось, Сорелея определенно была старшей, и очень скоро и гайшайн, и прочие хранительницы занялись ранеными девами. Сорелея оглядела Ранда и Авиенду Сегвейн, задумчиво нахмурила брови и пожевала тонкими губами, очевидно решив, что вид у этих троих весьма побитый, и им тоже не худо бы омыть раны. От этого взгляда, точно от толчка, Эгвейн с улыбкой влезла в седло мышастой кобылы и кивнула седой хранительнице. Хотя, будь аильцы более сведущи в верховой езде, Сорелея поняла бы, что девушка сидит в седле слишком неловко и напряженно. Многое Сорелея Ранду сказала и то, что Авиенда без малейших возражений приняла руку Эгвейн и уселась позади нее на круп лошади. Аилка тоже улыбнулась Сорелее. Скрипя зубами, Ранд одним плавным движением втащил себя в седло. Протест в мышцах сгинул под лавиной боли в боку, словно Ранда опять туда ударили, и лишь через минуту он сумел вдохнуть. Однако юноша ничем себя не выдал. Эгвейн подвела Туманную вплотную к Джедиину и прошептала. «Если ты на лошадь ловчей сесть не можешь, Рандалтор, может тебе забыть на время о том, чтобы верхом ездить?» На лице Авиенды было одно из непроницаемых выражений, характерных для Аил, но ее цепкий взор не отрывался от лица юноши. «Я тоже заметил, как ты в седло садилась», — тихо ответил Ранд. «Может, тебе самой лучше остаться и помочь Сорелее, пока ты себя лучше не почувствуешь?» После этого Эгвейн умолкла, хоть и поджала сердито губы. Авиенда же вновь улыбнулась Сорелее. Старая хранительница не спускала с них глаз. Ранд ударом каблуков послал крапчатого рысцой вниз с холма. Каждый шаг отзывался в теле болью, волнами расходившейся от раны в боку. Дышал юноша, сцепив зубы, но надо одолеть немалое расстояние, и пешком столько он пройти не сумеет. Кроме того, взгляд Сорелея начал действовать ему на нервы. Ранд и 50 шагов не проехал по заросшему низкими кустами склону, когда Туманная догнала Джедиина, а еще через 50 к ним присоединились Сулин и цепочка дев. Несколько из них побежали вперед. Дев оказалось больше, чем надеялся Ранд. Но это не имело значения. То, что он задумал, можно сделать и не приближаясь к полю сражения. Они останутся при нем в безопасности. Ухватиться за Саедин потребовало немалых усилий, пусть даже и через Ангриал, и тяжесть ее, будто сильнее прежнего, надавила на плечи, а порча на Саедин показалась еще хуже. Хорошо, хоть пустота отгородила его от собственной боли. Во всяком случае, немножко. «А если Самаэль вновь вздумает с ним в игры играть?» Ранд погнал Джедиина быстрее. Что бы там ни задумал Самаэль, у Ранда еще дел по горло. Дождинки капали с полей метовой шляпы, и время от времени он опускал зрительную трубу и протирал стекло. За последний час ливень пошел на убыль, но редкие ветви над головой не давали от него никакого укрытия. Куртка Мэтта давным-давно промокла насквозь, Типун же совсем опустил уши, и вообще Мерин стоял, словно решил не трогаться с места, сколько б Мэтт не колотил его по бокам. Мэтт не знал точно, который теперь час. «Хорошо за полдень», — прикинул он. Но плотные тучи не разошлись с дождем и по-прежнему скрывали невидимое отсюда солнце. С другой стороны, у Мэтта было ощущение, что с той поры, как он поскакал предупредить тайренцев, минуло то ли 3, то ли 4 дня. К тому же он не вполне понимал, почему все же так поступил. Сейчас Мэтт вглядывался в южную сторону, искал путь отхода. Путь отступления для 3000 человек. Весьма вероятно, столько и уцелело. Но они не имели представления, что он делает. Они полагали, что Мэтт выискивает новую стычку с врагом, но он сам считал, что и тех 3 раз много. Мэтт думал, что теперь-то может и в одиночку улизнуть, главное — держать глаза открытыми и о себе не забывать. 3000 человек. Однако куда бы ни двинулись, неминуемо привлекут внимание, а быстро идти они не могут. Больше половины отряда пешие. Вот потому-то он и торчал на макушке этого светом забытого холма, и потому-то тайренцы и кайриенцы скучились в длинной узкой ложбине между этим холмом и следующим. Если б Мэтт мог просто-напросто взять и сбежать. Приложив зрительную трубу к глазу, Мэтт направил ее на юг, на поросшие редким лесом холмы. Тут и там виднелись рощицы, некоторые немаленькие, но местность по большей части поросла низеньким кустарником или травой. Мэтт вел отряд обратно на восток, пользуясь каждой складкой местности, где хотя бы мышь могла спрятаться, обходя ровные участки, где нет деревьев, уводя колонну куда-нибудь к укрытию. Подальше от тех проклятых молний и огненных шаров. Мэтт не знал, что хуже. Когда огонь сверху обрушивается или когда земля без всякой причины под ногами взрывается. Столько стараний и сил приложено, а битва, похоже, вместе с ними движется. Видать, ему ни в какую не выбраться из ее гущи куда-нибудь, где не так жарко. «И куда подевалась моя треклятая удача, когда она мне так нужна? Он полный болван, раз остался. Из того, что Мэтт сумел так повести дело, что остальные до сих пор и довольно долго живы, еще не следует, что так и дальше будет продолжаться. Рано или поздно кости перевернутся, явив фигуру под названием «Глаза темного». Они просто отличные солдаты. Мог бы предоставить их себе и ускакать. Но Мэтт продолжал всматриваться и искать, обозревая увенчанные перелесками верхушки и гребни холмов. Рощицы укрывали не только самого Мэтта, но и Аильсов Куладина. Но он различал их тут и там. Не все были вовлечены в генеральное сражение, но все аильские отряды до последнего были многочисленнее, чем его. И все эти отряды находились между ним и безопасным югом. И Мэтт не смог бы сказать, кто есть кто, пока не станет слишком поздно. Сами аильцы, казалось, определяли это с первого взгляда, но ему-то от этого никакого проку. В миле или дальше в стороне, на гребень, где с 1,5 дюжины болотных миртов с трудом заслуживали название «рощицы», выбежали по 8 в ряд несколько сот фигур в каденсор. Не успели передние ряды спуститься на другую сторону, как в гущу колонны обрушилась молния, разметав людей и комья земли, точно брызги отброшенного в пруд камня полетели. Типун даже не вздрогнул, когда громовой раскат донесся до Мэтта. Мерин успел привыкнуть и к ударам посильнее. Кое-кто из упавших, хромая и пошатываясь, поднялся и сразу же присоединился к тем, кто, торопливо переходя от одного к другому, быстро осматривал лежащих без движения. Не больше 2 дюжины из них были перекинуты через плечи, а потом все устремились вниз с возвышенности, туда, откуда появились. Поглядеть на образовавшийся кратер не остановился никто. Мэтт понял, что они этот урок усвоили. Ожидание только усугубит положение, и дождутся они лишь 2-го серебристого копья из туч. Через несколько мгновений аильцы исчезли из виду, не считая мертвых. Мэтт повел трубой на восток. В нескольких милях в той стороне проблеск солнца. Там должна быть бревенчатая вышка, проглядывающая над кронами деревьев. Но он ее не заметил, хоть и старался. Может, он не в ту сторону смотрит? Да и неважно.
Наверняка молния — работа Ранда, как и все прочее. Если б мне удалось подальше туда пробиться. Он бы вернулся туда, откуда и отправился. Даже если не притяжение Таверина повлекло Мэтта обратно, в следующий раз уйти будет намного сложнее, стоит только Морейн пронюхать о его затее. И не надо забывать о Мелиндре. Мэтту не доводилось слышать о женщине, которая бы не отнеслась с подозрением к тому, что мужчина решил убраться из ее жизни, не попрощавшись и не дав знать о своем уходе. Мэтт продолжал не спеша водить зрительной трубой, высматривая вышку, когда склон с редкими болотными миртами и берестянками вдруг взорвался языками пламени. Все деревья разом превратились в полыхающие факелы. Мэтт медленно опустил трубку, стянутую медными кольцами. Вряд ли нужно глядеть на огонь, а густой серый дым уже начал толстым столбом подниматься к небу. Не требуются какие-то особые признаки, чтобы понять, что направляли силу. Достаточно увидеть результат, тем более такой. Неужели Ранд в конце концов сорвался за грань безумия? Или, может быть, Авьенда наконец решила, что с нее довольна? Что ее слишком настойчиво заставляют подле него торчать? Никогда не зли женщину, способную направлять. Этому правилу Мэтту редко удавалось следовать, но он старался. «Прибереги свое остроумие для кого-нибудь другого», — угрюмо подумал Мэтт. Он просто пытался избежать раздумия третьей возможности. Если Ранд не спятил, если Авиенда или Эгвейн или кто-то из хранительниц не решили от него избавиться, значит, кто-то еще приложил руку к сегодняшним событиям. Он в состоянии прибавить 2 к 2, чтобы 5 не получить. Самаэль. Так стараться выбраться, а выхода-то ниоткуда и нет. Кровь и проклятый пепел. Что же стряслось с моей... Позади хрустнула под чьей-то ногой сухая ветка, и Мэтт отреагировал бездумно, скорее коленями, чем поводьями, разворачивая типуна. Копье наотмашь ударило с луки седла. Истин чуть шлем не выронил, а глаза у него на лоб полезли, когда мечевидный клинок остановился в волоске от его головы. Мокрые от дождя волосы облепили лицо молодого тайренца. Налисин, тоже пеший, ухмыльнулся, отчасти изумившись, отчасти позабавившись, что Истин сел в лужу. Налисин с квадратным лицом, коренастый, был у тайренских кавалеристов вторым по старшинству после Меланрила. Талманас и Дайрит тоже были здесь, как обычно, на шаг позади. Их лица под колоколообразными шлемами тоже, как обычно, ничего не выражали. Все четверо оставили своих лошадей подальше, в гуще деревьев. «Мэтт, прямо на нас идут аильцы», — сказал Налисин, когда Мэтт убрал в сторону клейменное воронами копье. «Испепели свет мою душу, если их меньше 5000». Он вновь ухмыльнулся. «По-моему, им невдомек, что мы их тут поджидаем». Истин кивнул. «Они держатся долину ложбин, прячутся от...» Он взглянул на облака и содрогнулся. Ни один Истин испытывал тревогу перед тем, чем грозят облака. Трое его спутников тоже подняли глаза к небу. Во всяком случае, ясно, что они собираются пройти там, где стоят люди Дайрида. Когда Истин упомянул копейщиков, в голосе его и впрямь проскользнула нотка уважения, не слишком явная и, несомненно, скупая. Но трудно смотреть сверху вниз на тех, кто несколько раз спасал твою шею. Они выскочат на нас раньше, чем увидят. «Прекрасно», — прошептал Мэтт. «Проклятье, просто чудесно!» Он говорил с сарказмом, однако Налисин с Истином, конечно же, пропустили этот оттенок мимо ушей. Их снедало нетерпение. Лицо Дайрида выражало не больше чувств, чем скала, а Талманас чуточку приподнял бровь, глядя на Мэтта, и еле заметно качнул головой. Эти двое знают, что такое сражение. Первая стычка с Шайдо произошла самая лучшая на равных. Таких ставок Мэтт никогда бы не принял, если б не был вынужден. Все дело в молниях, которые потрясли аильцев настолько, что они обратились в беспорядочное бегство. Но это ничего не меняло. Еще дважды сегодня отряд вступал в бой, когда Мэтт оказывался перед выбором — догонять самому или позволить нагонять себя. И ни разу дело и близко не шло так хорошо, как полагали тайренцы. Одна схватка была отступлением, но лишь потому, что Мэтту повезло отвязаться от Шайда после того, как те отошли, чтобы перегруппироваться. По крайней мере, они не напали вновь, пока Мэтт уводил своих по петляющей долинке меж холмов. Он подозревал, что аильцы наткнулись на нечто такое, что заняло их гораздо больше, Может, на них обрушилась молния или огненные шары, или свет знает что еще, что позволило выбраться из последней стычки с относительно целыми шкурами, хоть и потрепанными. Мэтт прекрасно понимал, еще одна группа ильцев выскочила на задние ряды тех, кто сражался с латниками, и вовремя. Еще немного, и копейщиков бы опрокинули. Шайда решили отступить к северу, а другие, Мэтт до сих пор не знал, кто они были, развернулись к западу, оставив поле битвы за Мэттом. Налисин с Истином рассматривали это как чистую победу. Дайрит и Талманас понимали все куда лучше. «Когда?» — спросил Мэтт. Ответил ему Талманас. «Полчаса, может и побольше, если прибудет с нами благодать». Тайренцы всем своим видом выражали сомнения. Они, кажется, до сих пор не уяснили, как быстро способны передвигаться аильцы. У Мэтта подобных иллюзий не имелось. На окружающую местность он уже насмотрелся, но вновь обвел ее взглядом и вздохнул. С этого холма открывался очень хороший вид, а из тех холмов, что окружали рощицу, где сидел Мэтт, на полумилю вокруг лишь один имел маломальский приличный перелесок. На остальных вершинах заросли низкого кустарника, в лучшем случае по пояс высотой, с редкими вкраплениями болотного мирта, берестянки и случайных дубов. Те аильцы наверняка вышлют разведчиков оглядеть окрестности с этого холма, и нет ни единого шанса, что даже всадники успеют скрыться из виду до появления разведчиков, а копейщики точно окажутся как на ладони. Мэтт понимал, что необходимо сделать. Опять все заново. Либо ловишь ты, либо ловят тебя. Но ему это нисколько не нравилось. Мэтт лишь бросил взгляд, но прежде чем он успел открыть рот, Дайрит сказал: «Мои разведчики сообщили, что с этим отрядом сам Куладин. Во всяком случае, у их предводителя голые руки, а на них такие же знаки, как, говорят, есть у лорда дракона». Мэтт хмыкнул. «Куладин? И движется на восток. Если бы нашелся хоть какой-то способ отступить в сторону, этот приятель с разбегу налетит прямиком на Ранда. Может, того Куладин и добивается?» Мэтт сообразил, что сам потихоньку закипает, и его чувства не имеют ничего общего с тем, что Куладин жаждет убить Ранда. Вождь Шайда, или кем бы он там ни был, если и помнит смутно Мэтта, то как какого-то Рандова прихвостня. Но именно Куладин — причина того, что Мэтт угодил сюда, в гущу битвы, и теперь лезет из шкуры вон, стараясь остаться в живых, гадая, не обернется ли в любую минуту сражения в схватку между Рандом и Самаэлем. А их личная драка вполне может погубить всех на 2 или 3 мили окрест. Словно не я копьем в грудь могу получить. И выбор такой же, как у гуся, подвешенного перед праздником у кухонной двери. Не будь Куладина, ничего такого и в помине бы не было. Какая жалость, что этого человека несколькими годами раньше не убили. Наверняка поводов нашлось бы предостаточно. А ильцы редко выказывают гнев, а если и случается, то ярость их сдержанная и холодная. Куладин же выходил из себя по 2-3 раза на дню, теряя голову в угаре ярости с той же легкостью, с какой ломается соломинка. Чудо, что он до сих пор жив. Точно ему сопутствует удача самого темного. «Налисин!» — зло промолвил Мэтт. «Разворачивай своих тайренцев широко на север и зайди к этим ребятам с тыла. Мы оттянем их на себя, отвлечем, а ты на всем скаку навалишься на них, точно обрушившийся сарай». «Так у него удача самого темного, да?» «Кровь и пепел. Надеюсь, что моя-то удача ко мне вернется». «Талманес, ты делаешь то же самое с юга. Поспешите, времени у нас мало, и не будем его зря терять». Оба тайренца торопливо поклонились и кинулись к своим лошадям, на ходу надевая шлемы. Поклон Талманеса был более церемонным. «Да пребудет благодать над твоим мечом, Мэтт! Или же, вероятно, мне следовало сказать, копьем». Потом он тоже повернулся и поспешил к своей лошади. Трое всадников удалялись вниз по холму, а Дайрит, глядя на Мэтта, пальцем смахнул дождинки с ресниц. «Значит, на этот раз ты решил остаться с копейщиками. Не позволяй гневу на этого Куладина овладеть тобой. Битва не место, чтобы поединок устраивать». Мэтт еле удержался, чтобы глазами не захлопать. «Поединок? Он? С Куладином?» Выходит, Дайрит подумал, что Мэтт поэтому остался с пехотой. Сам же он решил так потому, что находиться позади копейщиков безопасней. Вот причина. Вот и вся причина. Поэтому Мэтт отозвался: «Не волнуйся, я умею себя в узде держать. а Дайрида Мэтт считал самым здравомыслящим во всей этой компании. Кайриенец просто кивнул. «Так я и думал. Клянусь, ты раньше видел, как наставляют копья, и сам встречал атаку другую. От Талманоса похвалы дождешься, когда на небе две луны взойдут. Однако я своими ушами слышал, как он во весь голос говорил, что пойдет за тобой, куда бы ты его ни повел. Когда-нибудь я с удовольствием выслушаю твою историю, Андорец. Однако ты молод, во имя света я не хотел выказать неуважение, а кровь у молодых горячая. Если ничего другого не найдется, то этот дождь ее охладит. Кровь и пепел. Они что, все рехнулись? Талманос его расхваливает?» Мэтт гадал, что бы они сказали, узнав, что Мэтт всего-навсего игрок, цепляющийся за обрывки памяти людей, умерших тысячи и более лет назад. Небось, жребий кинули бы, кто первый его, как поросенка, на меч насадит. Особенно лорды. Никому не нравится, когда их дураками выставляют, а уж лорды, видать, это любят менее всего. Наверное, потому что часто в дураках и без посторонней помощи оказываются. Но так или иначе, к тому моменту, когда правда наружу выплывет, Мэтт намеревался быть от них в нескольких милях. «О, проклятый Куладин! Как бы мне хотелось это копье ему в глотку засунуть!» Ударив каблуками типуна, Мэтт двинулся к противоположному склону, где внизу ожидали пехотинцы. Дайрет вскочил в седло и подъехал к Мэтту. Тот принялся излагать свой план, и Кайриенец вскоре согласно закивал. Лучники на склонах прикроют фланги, но до последней минуты они должны лежать, спрятавшись в кустах. Одного человека выслать на гребень, чтобы дал сигнал, когда в поле зрения появятся аильцы. Копейщики же, когда он просигналит, двинутся маршем вперед прямо на приближающегося врага. «Как только мы увидим Шайдо, начнем отступать как можем быстро, почти до той теснины между двумя холмами, а потом развернемся к ним лицом», — объяснил Мэтт. «Они решат, будто мы хотели бежать, но поняли, что не можем, и будем отбиваться до конца, как медведь от гончих», — промолвил Дайрит. «Увидев же, что нас вдвое меньше и сражаемся мы лишь потому, что нет иного выхода, подумают, что опрокинут нас. Главное для нас — отвлечь их на себя, пока подоспевшая конница не ударит по ним с тыла». Кайренец и в самом деле ухмылялся. «Использовать аильскую тактику против самих аильцев». «Нам лучше как следует их на себя отвлечь». Тон Мэтта был столь же сух, насколько мокрым был он сам. «А чтоб уж совсем наверняка, и чтобы они не начали наши фланги окружать, нужно вот что сделать. Как только ты остановишь отступление, пусть солдаты кричат: „Защитим лорда-дракона!“» На этот раз Дайрит громко рассмеялся. «После этого Шайда точно кинутся в лоб, особенно если их ведет Куладин. Если же Куладин и в самом деле во главе этого отряда, если он подумает, что Рант вместе с копейщиками, если копейщики продержатся до подхода конницы, как много если...» У Мэтта в голове будто игральные кости закувыркались. «Эта игра самая крупная, какая только была у него в жизни». Он задумался, долго ли еще до темноты. Под покровом ночи всегда можно отыскать лазейку. Мэтту захотелось, чтобы эти кости вылетели у него из головы или хотя бы перестали катиться и остановились, чтоб он видел, какие выпали очки. Оскалясь на дождь, он погнал типуна вниз по холму. Джидиин остановился на гребне холма, где в тесную кучку сбилось с дюжину деревьев. Ирант чуть сгорбился от боли в боку. Месяц, висящий высоко в небе, бросал бледные отсветы, однако даже для усиленного соедин зрения Ранда все находившееся далее сотни шагов расплывалось бесформенными тенями. Ночь поглотила окрестные холмы, и Ранд лишь периодически определял, что рядом крадется Сулин, а вокруг — девы. Но и тогда не получалось удержать глаза открытыми. Веки, под которые точно песка насыпали, сразу же опускались. Ранду казалось, что уснуть ему не дает лишь гложущая боль в боку. О боли он думал нечасто. Мысли были теперь не только отдаленными, они стали неимоверно медлительны. Самаэль дважды за сегодняшний день покушался на его жизнь? Или трижды? Или больше? Казалось, будто он вот-вот припомнит, сколь часто кто-то пытался убить его. Нет, не убить, поймать на удочку. «Неужели ты по-прежнему завидуешь мне, Тел Джанин? Разве я когда третировал тебя? Или дал на палец меньше, чем тебе было положено? Покачиваясь, Ранд запустил пятерню в растрепанные волосы. Что-то странное промелькнуло в этой мысли, но что? Он не сумел припомнить. Самаэль. Нет. С ним он разберется, когда... Если... Это не важно. Попозже. Сегодня Самаэль лишь отвлекает от главного, от важного. Может, статься, он и исчез. Смутно представилось, что новых атак не было после... После чего? Ранд припомнил, как размышлял, что последнему ходу Самаэля было противопоставлено что-то особенно мерзкое, но не сумел вытащить воспоминания на поверхность сознания. Нет, не погибельный огонь. Этого нельзя применять. Угрожает самой структуре узора. Даже ради Ильена нельзя. Я готов мир сжечь, а душу свою как труд использовать, лишь бы вновь ее смех услышать. Мысли опять увели куда-то далеко от того, что важно сейчас. Сколь бы давно ни село солнце, заходило оно еще во время сражения, и протянувшиеся тени малу-помалу одолевали красно-золотой свет, а люди убивали и умирали. И теперь изменчивые ветры по-прежнему доносили далекие крики и стоны. Все из-за Куладина. Верно, но в самом центре он, а значит, из-за него. Какое-то мгновение он не мог вспомнить собственного имени. «Рандалтор!» — громко произнес он и вздрогнул, хотя его куртка была мокра от пота. На миг это имя показалось ему чужим. «Я Рандалтор, и мне надо увидеть». С утра у него и крошки во рту не было, но вообще-то порча на Саедин отвращала всякий голод. Кокон пустоты постоянно подрагивал, и Ранд кончиками пальцев, ногтями цеплялся за истинный источник. Это напоминало езду верхом на быке до безумия наевшемся красного листа или плавание голым по огненной реке, бурлящей на перекатах из зазубренных ледяных скал. Однако в те моменты, когда Ранд не балансировал на грани, рискуя сорваться туда, где его утопит, размочалит или забодает, казалось, будто Саедин — единственная оставшаяся в нем сила. Саедин наполняла его до краев, стремясь разъесть, подточить его рассудок, но всегда наготове, всегда рядом. Рывком вскинув голову, Ранд направил силу, и что-то загорелось высоко в небе. Что-то. Шар бурлящего голубого пламени, резким светом разогнавшего тени. Вокруг виднелись горбы холмов, в холодном режущем свечении чернели листья, никакого движения. Порыв ветра донес слабый звук, приветствие, быть может, или пение, а может... Ему уже все мерещится, звук был очень слабым, вполне могло и так случиться, и звук этот пропал, едва ветер стих. Внезапно Ранд заметил вокруг дев. Их были сотни. Некоторые, в том числе и Сулин, не отрываясь, смотрели на него, но многие зажмурились. Через миг он сообразил, стараются сберечь ночное зрение. Ранд нахмурился, ищуще оглянулся. Эгвейн с Виендой рядом не было. Минуло еще одно долгое мгновение, прежде чем Ранд вспомнил и, распустив плетение, позволил мраку вернуть ночь. Теперь его глазам предстала непроглядная чернота. Где они? Он смутно почувствовал раздражение, когда пришлось уточнить, кого он имеет в виду, и в то же время также смутно понял, что сердиться нет причины. В сумерках Каракарн они отправились к Мора Инсида и к хранительнице мудрости, отозвалась Сулин, шагнув ближе к Джидиину. Ее короткие белые волосы блестели в лунных отсветах. Нет, это у нее голова перевязана. Как он забыл? Добрых 2 часа назад. Они знают, что плоть не камень, даже самые сильные ноги бегут, лишь пока могут бежать. Ранд нахмурился. Ноги? Они ведь на туманной верхом ехали. Что за ерунду, говорит эта женщина? Мне нужно их найти. Они с Морейн Седа и хранительницами Каракарн. Медленно произнесла Сулин. Ранду показалось, что она тоже хмурится, но уверенности не было. «Не их!» — пробормотал он. «Нужно найти моих людей! Их до сих пор нет, Сулин!» «Почему жеребец с места не трогается?» «Ты их слышишь? Вон там, в ночи! По-прежнему сражаются! Мне надо им помочь!» «Ах да, конечно!» Ранд ударил крапчатого пятками по ребрам. И все равно Джидиин лишь шагнул в бок. Сулин крепко держала коня под узцы, а Ранд почему-то не помнил, когда Сулин взяла поводья.
«Хранительницы мудрости должны сейчас поговорить с тобой, Ранд Алтор».
Голос ее стал другим, но Ранд слишком устал, чтобы определить, как изменился ее тон.
«А подождать они не могут».
Должно быть, он проглядел гонца с известиями.
«Я должен их найти, Сулин».
С другой стороны жеребца, будто выпрыгнув из ниоткуда, возникла Энайла.
«Ты уже нашел свой народ, Ранд Алтор».
«Хранительницы ждут тебя», — добавила Сулин.
Не дожидаясь согласия Ранда, они с Энайлой развернули Джедиина.
По какой-то причине девы плотнее сомкнулись вокруг Ранда, и процессия, извиваясь по холму, двинулась вниз.
Лица дев отражали лунный свет, а они смотрели на него, держась так тесно, что плечами касались боков коня.
«Чего бы они ни хотели», — пробурчал Ранд, — «лучше бы им поторопиться».
Не было необходимости, чтобы девы вели крапчатого, но слишком много сил уйдет, если из-за этого бучу поднимать. Оглядываясь, он повернулся в седле и зашипел от боли в боку, но гребень холма уже поглотила темнота.
«Мне еще много чего надо сделать. Мне надо найти Куладина, Самаэля, людей, которые сражались и гибли из-за него. Мне нужно их найти».
Как он не устал, спать еще нельзя. Фонари на шестах освещали лагерь хранительниц мудрости. Горели маленькие костерки, на которых мужчины и женщины в белом кипятили воду, то и дело меняя котелки на свежие. Повсюду сновали гайшайн, и везде были хранительницы. Все обихаживали раненых, которые увеличили население лагеря. Вдоль длинных рядов тех, кто не мог стоять, медленно шла Морейн, только изредка останавливаясь и возлагая руки на лежащего. От прикосновения исцеления те бились в судорогах. Выпрямляясь, Айс Седай всякий раз пошатывалась, но позади шагал Лан, готовый в любой момент подхватить ее. Во всяком случае, вид у него был такой, будто ему давно хотелось поддержать Морейн. Сулин пошепталась с Адалин и Энайлой, слов Ранд не разобрал, слишком уж тихо, и молодые женщины побежали поговорить с Айс Седай. Несмотря на многочисленных раненых, не все хранительницы занимались ими. В раскинутом в стороне шатре кружком сидело около 20 хранительниц, слушая одну, стоящую в центре. Когда говорившая села, ее место заняла другая. Снаружи, вокруг шатра, стояли на коленях гайшайн. По-видимому, никому из хранительниц не было дела ни до вина, ни до остального. Они лишь внимательно слушали. Ранду показалось, что сейчас говорит Эмис. К его удивлению, среди помогавших раненым был и Асмодиан. Свисающие с плеч бурдюки с водой выглядели явно странно на фоне темной бархатной куртки и белых кружев. Напоив обнаженного по пояс и перебинтованного воина, Асмодиан выпрямился. Увидев Ранда, он заколебался. Чуть погодя, Асмодиан сунул бурдюк кому-то из гайшайн и, петляя между девами, направился к Ранду. Девы не обращали внимания на менестреля. Казалось, все они наблюдали, как Адалин и Энайла разговаривают с Морейн или поглядывали на Ранда. Когда Асмодиан дошел до плотного кольца Фардара и Смай вокруг Джедиина, лицо его стало напряженным. Крайне неохотно девы чуть расступились, чтобы только-только пропустить Асмодиана к стремени Ранда.
«Я был уверен, что тебе ничто не грозит».
«Уверен». Судя по голосу, подобной уверенности он не испытывал. Когда же Ранд ничего не ответил, Асмодиан замялся, неловко пожал плечами.
«Морейн настояла, чтобы я принес воды. Волевая женщина не позволила барду лорда дракона...»
Замолчав, он быстро облизал губы.
«Что случилось?» «Самаэль», — сказал Ранд, но вовсе не в ответ. Он просто произносил вслух мысли, которые приплывали из пустоты. «Я помню, когда его впервые прозвали разрушителем надежды. После этого предательства у врат Хевен. После того, как он провел тень в Рорн-Мдой и в сердце Сателли, казалось, в тот день умерла надежда. Кулан Кухан плакала».
«Что такое?»
Лицо Асмодиана стало белее волос Сулин. Он лишь безмолвно покачал головой. Ранд всмотрелся в глубину шатра. Кто бы сейчас ни говорил там, ее он не узнал.
«Это они меня ждут?»
«Тогда я к ним пойду». «Они тебя еще не пригласили», — сказал Лан, возникая возле вздрогнувшего от неожиданности Асмодиана. «Как и никого из мужчин.
Ранд тоже не слышал, как приблизился страж, но лишь повернул голову. «У них встреча с хранительницами из Миагома, Хадарра, Шианда и Дерайн».
«Кланы пришли ко мне»,
— беззвучно промолвил Ранд.
«Но ждали они слишком долго, и сегодняшний день еще больше обогрелся кровью. В сказаниях ничего похожего не случалось».
«По-видимому, так. Но четыре вождя не встретятся с тобой, пока не обговорят свои условия хранительницы», — сухо добавил Лан. «Идем. Морейн тебе расскажет больше, чем я».
Ранд помотал головой. «Что сделано, то сделано. Подробности я выслушаю потом. Если Гану больше не надо прикрывать наши спины, тогда я нужен ему».
«Сулин, отошли гонца. Гану...»
«Все кончено, Ранд», — настойчиво сказал страж. «Все. К югу от города осталось мало, Шайдо. Тысячи взяты в плен, а большинство оставшихся переправляются через Гайлин. Тебя отправили бы весть еще час назад, если б кто знал, где ты. Ведь ты же на месте не оставался.
Идем, пусть тебе Морейн расскажет».
«Кончено? Мы победили?»
«Ты победил. Полная победа».
Ранд обвел взглядом тех, кого перевязывали Гайшайн, терпеливые ряды ожидающих перевязки, тех, кто уходил, весь в бинтах, ряды лежавших почти неподвижно. Морейн по-прежнему шла вдоль раненых, устало останавливаясь то здесь, то там и исцеляя. Конечно, здесь малая часть получивших ранения. Раненые приходили, ковыляя кто как мог на протяжении всего дня, и уходили тоже, как и когда могли, если могли уйти. Мертвых здесь не было. Лишь проигранная битва вызывает большую печаль, чем битва выигранная. Ему показалось, что он помнит, как раньше произносил эти слова, давным-давно. А может, он их где-то вычитал.
Нет, он в ответе за живых, а их еще слишком много, чтобы ему и о мертвых тревожиться.
Но сколько лиц я узнаю, как узнал лицо Джолиан. Я никогда не забуду Ильену, ни за что, пусть даже сгорит весь мир. Нахмурясь, Ранд поднял руку к голове. Эти мысли будто являлись из разных мест, наслаиваясь одна на другую. Он так измотан, что едва ли способен думать. Но он должен думать, и надо, чтобы мысли не ускользали чуть ли не за пределы досягаемости. Он отпустил источник и пустоту и содрогнулся в конвульсиях, когда Саидин чуть не погребла его под собой в миг отступления. У Ранда едва хватило времени осознать свою ошибку. Сила ушла, и на него обрушились усталость и боль. Валясь из седла, Ранд успел заметить обращенные к нему лица, шевелящиеся губы, руки, протянувшиеся подхватить его, смягчить падение.
«Морейн!» — выкрикнул Лан.
Голос стража, как из бочки, отдавался в ушах Ранда.
«Он истекает кровью!»
Сулин нежно баюкала в руках голову Ранда.
«Держись, Рандал Тор», — горячо приговаривала она. «Держись».
Асмодиан ничего не произнес, но лицо его было мрачно, и Ранд ощутил, как от того втекает в него струйка Саидин.
Нахлынула тьма.